Наша жизнь, номер 3, 2019, страница 56-61. Три визита в Индию. Визит второй. Легенда Гималаев. Проникновенная и навевающая легкую грусть мелодия старинного романса «Утро туманное» зазвучала в моем подсознании в тот момент, когда, распрощавшись с отелем, доехав до автостоянки и покинув уютный салон машины, мы зашагали по сырой, скользкой каменной мостовой. Вряд ли в окрестностях Шимлы в разгар лета можно обнаружить покрытые снегом печальные нивы. Горнолыжные склоны не в счет. Но вот седой туман присутствовал в то утро на улицах столицы штата Химачал-Прадеш в изобилии. Сырой городской воздух был густо насыщен мельчайшими водяными каплями. Просушенная за ночь усилиями трудолюбивого вентилятора одежда вновь постепенно и неуклонно пропитывалась атмосферной влагой. Слушая рассказ Дипака о времени былом, но не позабытом, мы шли посредине улицы, уходящей куда-то высоко вверх, в несвойственной для индийских городов тишине. Если отсутствие транспортных шумов объяснялось исключительно пешеходным статусом этого района Шимлы, то крайне немногочисленность прохожих нам, привыкшим за время пребывания в Индии к многолюдию, посещаемых до того городов, была непонятна и даже вызывала легкое беспокойство. Отринув беспричинную тревогу, я стал внимательно прислушиваться к повествованию гида. Пешеходный статус старых улиц города – не новомодное явление. Эта традиция зародилась еще в колониальную эпоху. В те далекие, теперь почти былинные времена, по мостовым Шимлы в экипаже мог проехаться только вице-король. Все остальные смертные обходились своими двоими или же в крайнем случае могли воспользоваться пони. И ныне, не желающие передвигаться пешком по городу туристы, могут взять на прокат маленькую лошадку. Но, по-видимому, ввиду раннего часа, предложение пони в то утро напрочь отсутствовало. Так что преодолевать подъем к бывшему дворцу вице-короля нам пришлось самостоятельно. Возвышенное место для своей летней резиденции выбрал сам руководивший его строительством лорд Дафферин, исполнявший обязанности вице-короля с 1884 по 1888 год. По его замыслу дворец должен был стоять на вершине горы, представляющей собой естественный водораздел. В расположении резиденции, именно в данном месте, он видел особый сакральный смысл, так как воды, стекающие с одного из склонов горы, попадают в реку Сатледж, текущую к Аравийскому морю. Источники, струящиеся на другом склоне, пополняют реку Имуну, впадающую в Бенгальский залив. В XIX веке между этими двумя реками и располагалась вся огромная Британская Индия. В инженерном оборудовании величественного здания использовались самые современные на то время технологии. По окончании строительства залы и комнаты дворца осветили первые на полуострове Индостан электролампочки. Наконец, немного монотонный подъем закончился, и мы подошли к бывшей резиденции вице-короля. Оставив нас слушать робкие в то утро трели гималайских птиц, гид ушел в дворцовую кассу за билетами. Вернувшись, Дипак пояснил, что ныне в стенах бывшего летнего дворца главы колониальной администрации разместился институт постдипломного образования. И экскурсии по былому символу имперской власти проводят обучающиеся в нем студенты. Исполняющий в тот день обязанности гида-студиозус еще не подошел, и нам придется немного подождать. Желая скрасить тоскливые минуты ожидания, Дипак принялся описывать окружающую нас среду. Как оказалось, мы стояли у парадного подъезда солидного здания серого цвета. Его фасад украшали скульптуры льва и единорога. Вокруг резиденции, а ныне института, зеленели подстриженные травой многочисленные газоны, чередующиеся с цветочными клумбами. Более солидная флора дворцового парка представлена высокими соснами. Время шло. Предназначенный нам в дворцовый экскурсовод студент где-то запропастился. Между тем, нам в тот день еще предстояло совершить длительный переезд до города Ришикеша. Истомившись от ожиданий, я спросил у Дипака, что мы, собственно, увидим в бывшей резиденции. Как оказалось, туристам дозволяется посетить лишь небольшую часть первого этажа дворца – приемную, бывший бальный зал, а ныне библиотеку, конференц-зал и гостевую комнату. На мой вопрос, какие интересные экспонаты там находятся, Дипак ответил, что главными украшениями гостевой комнаты служат очень красивый резной потолок из орехового дерева и обстановка из антикварной мебели, которую, впрочем, нам навряд ли разрешат потрогать. В конференц-зале, где в преддверии освобождения от колониального гнета проходили важные переговоры, на стенах развешаны фотографии Неру, Ганди и прочих борцов за независимость Индии. устроив небольшое совещание на тему, стоит ли и дальше ждать неведомо куда запропастившегося нерадивого гида, рискуя окончательно выбиться из намеченной экскурсионной программы, или же пожертвовать прогулкой по анфиладе дворцовых комнат, единогласно приняли решение больше не тратить время на ожидание разгильдяя студента и, сдав в кассу неиспользованные билеты, возвратиться к скучающему без нас гири. Вскоре покинутая нами без особых сожалений Шимла вместе с противным туманом и мелким нудным дождем осталась позади. Через окна шустро бегущей по извилистой горной дороге машины вновь заглянуло в уютный салон жаркое индийское солнышко. Однако не только в привычном автомобиле нам довелось прокатиться в тот день. Немного освоили мы и еще один дотоле неизведанный способ передвижения в пространстве. Завершив очередной виток горного серпантина, гири остановил наш экипаж в раскинувшемся по склону очередной возвышенности селении. По уходящей круто вверх деревенской улице мы поднялись к храму местной богини. Осмотрев небольшое сельское святилище и вдоволь надышавшись благовоний, вышли из него. Тут-то Дипак и предложил нам прокатиться на настоящих гималайских яках. Какой истинный турист устоит перед такой экзотикой? Естественно, мы с восторгом приняли это предложение. Стоянка яков находилась неподалеку от храма, и перемещение до нее заняло несколько минут. Раньше ни мне, ни Татьяне общаться с этими замечательными животными не доводилось, поэтому, подойдя к предназначенным для нас якам, с любопытством стали изучать их на ощупь. С боков смирно стоящих невысоких быков свисала густая, длинная, шелковистая шерсть. Вдоль хребта шел гребень из более жесткой и упругой шерсти. Повернутые друг к другу метровые полумесяцы рогов украшали низко посаженную голову. С крупы свисал лениво подергивающийся хвост, очень похожий на лошадиный. Затянутая под брюхом яка подпруга надежно крепила на его спине удобное широкое кожаное седло, с которого на толстых ремнях свисали металлические скобы стремян. Яки были на удивление ухожены. Длинная шелковистая шерсть тщательно расчесана. Никаких неприятных запахов от животных не исходило. Наконец, вдоволь нагладившись смирно настоящих быков, мы приступили к посадке. Вдев стопу левой ноги в стремя, я ухватился руками за седло и, неловко перекинув правую ногу через круп, сгромоздился на спину яка. Донская казачка Татьяна, по-видимому, проделала эту операцию быстрее и изящней. К тому времени, когда я, вдев в стремя правую стопу, немного поерзав в удобном седле, наконец-то устроился, она уже лихо горцевала где-то впереди. Ну вот и мой бычок твердо и уверенно зашагал по спускающейся к подножию горы каменной мостовой. Местный крестьянин, владелец яка, придерживая животное за уздечку, шагал рядом с нами, не давая застоявшемуся быку разгоняться. К сожалению, языковой барьер не позволил пообщаться с гималайским селянином, и я предался сравнительному анализу удобств верховой езды на различных видах четвероногих. Во время поездок в страны Северной Африки и Ближнего Востока нам неоднократно доводилось проехать верхом на верблюдах. Езда на высокогорном быке оказалась комфортнее, нежели подобная же на корабле пустыни. Несомненно, сделанное из хорошей кожи ячье седло было удобнее верблюжьей попоны. Также большим плюсом служило наличие стремян, почему-то напрочь отсутствующих в упряжи верблюда. Но, пожалуй, все-таки особенно хорошо я себя чувствовал, находясь на широких, надежных слоновьих спинах. На обаятельных серых гигантах нам повезло прокатиться в Таиланде, на Шри-Ланке и во время первого путешествия по Индии. Мерно покачиваясь в седлах и время от времени перекрикиваясь друг с другом, мы довольно быстро спустились к автостраде. Расплатившись с владельцами животных и еще раз огладив яков на прощание, подошли к местным селянкам. Женщины и девушки не то продавали необычайно крупных кроликов, не то предлагали просто сфотографироваться с милыми ушастиками. Помимо выдающихся размеров, гималайские кролики отличались от ранее виденных мной экземпляров длинной, особо мягкой и пушистой шерстью. Немного потискав симпатичных зверушек, мы распрощались с крестьянками и вернулись в автомобиль, чтобы продолжить дальнейший путь. Пришло время покидать высокие горы, и мы начали спуск к их подножию. Расположенный в предгорье Гималаев, один из семи священных городов Индии, Ришикеш, в который мы направлялись в тот день, титулуют по-разному. Одни называют его воротами в Гималаи, другие – всемирной столицей йоги. Воротами в Гималаи нарекли город, вытянувшийся по обоим берегам священной реки Ганг, индийские пилигримы, которые, омывшись в сакральных водах и посетив местные храмы, начинают отсюда паломничество к затерянным высоко в горах индуистским святыням. Стремящиеся к духовному самосовершенствованию люди со всего мира приезжают в Ришикеш, чтобы в многочисленных ашрамах, центрах по изучению йоги, медитации, индуизма, постичь тайны и мудрость древней философии Востока, научиться управлять своим духом и телом. В далеком 1968 году с этими целями приехала в город, расположившийся там, где Великий Ганг, вырвавшись из горных теснин, выбирается на равнину, знаменитая четверка музыкантов из легендарной группы «Битлз». Несколько месяцев в одном из местных ашрамов жуки предавались занятиям йогой, медитировали и беседовали с мудрым гуру. Потом им это наскучило, и они, навсегда распрощавшись с Ришикешем, вернулись в Европу. Каждый вечер в священном городе проводится красочная церемония поклонения священному Гангу. Правильнее было бы писать «священные Ганги», так как индийцы называют обожаемой ими реку Ганга, и если для россиян Волга – матушка, то для индусов Ганга – богиня. Как ни старался Гири успеть к началу вечерней церемонии поклонения Ганге, но в Ришикеш мы въехали уже после захода солнца. Спешно заселившись в отель и оставив рюкзаки в выделенном номере, мы вышли на плотно заполненную народом улицу.